Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы с вами продолжаем наши огласительные беседы. И сегодня мы продолжим говорить о заповедях блаженства. Прошлая наша беседа была посвящена 8-й заповеди блаженства. «Блажены изгнанные правды ради, яко тех есть Царство Небесное». Мы говорили о том, что очень важно утверждать правду Божию на земле. Потому что когда появилась неправда, то она стала бороться с правдой. Но правда, она неприятна тем, которые живут не в правде. И поэтому, конечно, таких людей презирают, таких людей гонят. И это совершенно понятно и ясно. И многие смущаются тем, чтобы утверждать правду Божию, потому что не хотят терпеть некие временные страдания. Но нужно помнить не о временных страданиях, а нужно помнить о той блаженной жизни, которую Господь обещает в вечности всем тем, кто утверждает правду Божию на земле. Поэтому и так звучит прекрасно эта заповедь блаженства. «Блаженны изгнанные правды ради, яко тех есть Царство Небесное». Ну а сегодня будем говорить о 9-й заключительной заповеди блаженства, которая звучит вот так. «Блажение из тех, когда поносят вам, и женуты рекут всяк зол глагол на вылжущие меня ради. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесех». Желающие блаженства должны быть готовы с радостью принять поношение, гонение, бедствие и самую смерть за имя Христово и за православную нашу веру. Конечно, нелегко в жизни, но Господь говорит, чтобы достичь блаженства, нужно быть бесстрашным воином, воином Христовым. И эта заповедь, она говорит о мученичестве, об исповедничестве и мученичестве за имя Христово. И мы с первых страниц Священного Писания видим, как мученичество становится удел жизни христиан, и через мученичество утверждается Церковь Христова на земле. Не принимали апостолов, посмотрим на их жизнь, и действительно, кто из них умер, кроме святого Иоанна Богослова, собственной смертью? Никто. Конечно же, каждый из них пострадал через крестные распятия на кресте, через усекновение главы, через то, что их сбросили с высокого здания. Конечно, они мученики и исповедники Церкви Христовой. За ними пошли уже те ученики их, которые тоже страдали за Христа. Эти страдания, они превосходили нечто какого-то вот такого невероятного. Они поражали своим мученичеством не только тех, кто стал последователем христианства, не только тех, кто в наше время идет за Христа, но даже самих мучителей, которые также понимали и видели их примеры стойкости, страданий, видели помощь Божию, и, конечно, которые также пошли за ними и приняли христианство. Среди мучеников есть не только те простолюдины или простые христиане, среди них есть люди самых разных сословий, среди них есть женщины, мужи, среди них есть дети, есть монашествующие, есть духовенство, есть епископы, есть цари. Есть вельможи, есть князи, есть судьи, есть воины, военачальники. То есть мы видим совершенно разных людей, которые шли за Христом и которые через свое исповедничество утверждали христианство на земле. Это великие люди. Так говорится о святом архидиаконе Лаврентии, который служил в Римской церкви при императоре Валериане. К нему приходит государь и говорит: «Укажи богатство своей церкви». Он говорит: «Пойдем, я тебе покажу все богатство нашей церкви». Приводит в церковь и показывает ему вдов, сирот, бедных, хромых, глухих, немых. И говорит: «Вот это богатство нашей церкви». Те, которые получают утешение в церкви через общение со Христом. И ни один тиран этого богатства у нас не может отнять». Конечно, это было дерзновенное слово святого архидиакона Лаврентия. И, конечно же, было понимание того, что он никогда, император, не простит этих слов. Он приговорил его к страданиям и к темничному заключению, после чего подверг его страданиям. Раскалили решетку, и на решетке его стали на медленном огне поджаривать. Положили его сначала на один бок, и вот потихоньку огонек его подпаливал, сваривая его бок, и он даже не сказал ни единого слова против. А потом сказал мучителю, говорит, ну теперь переворачивай, говорит, одна сторона уже готова. Конечно, удивительная вот такая кротость, смирение и терпение. Не без помощи Божией. Бог своих не оставляет, Бог своим всегда помогает. Но такое было их сильное намерение принять мученичество, потому что знали, что таковых мзда много на небесах, потому что Господь никогда не оставит тех, которые утверждал Его учение, которые необходимы, опять-таки, не для Господа, которые необходимы для каждого из нас, чтобы каждый из нас имел утешение в этой жизни и спасение вечности. Конечно, когда читаешь книги начала 20 века, 19 века, многие богословские рассуждения, размышления, и тогда всегда приводились примеры тех, которые пострадали за Христа в те далекие времена, и говорят, вот сейчас такое благодатное время. Конечно, сейчас мы не можем пострадать, потому что невозможно было представить в 19-м, да, 18-м, 20-м веке, что будет какое-то массовое гонение на христианство, христианство — государственная религия, императора исповедует христианство, воины — христиане, народ весь, вельможи, все христиане. Какое может быть гонение на христианство? И, конечно же, говорили, что в наше время мученичеством является то, что человек должен противостоять некой неправде, которая есть на земле. И, конечно, тот, который противостоит неправде, он получает тоже гонение, его не признают в этом мире. Тогда и это тоже является мученичеством. А кто-то борется со страстями, а кто-то борется с плотью своей. Тоже, казалось бы, это невидимая брань, но это очень тяжелая брань. А кто-то борется против врага рода человеческого, который хочет человека увести с истинного спасительного пути. Это тоже мученичество. Это тоже страдание, это тоже глубочайшее испытание. Тот человек, который претерпит до конца, который будет получать гонение, потому что не всякого человека примут сегодня, который живет благочестивой жизнью, который не от мира сего. Войдите в молодежную среду. Кто-то примет человека, который не ходит на различные вечеринки, ночные клубы, который не занимается теми делами, которые занимаются вся молодежь, такого человека не примут. Который не служит музыку, который не играет в различные компьютерные игры, который не торчит постоянно в компьютере. Разве такого человека примет современная молодежь? Да ты не современная, да зачем ты нужен? Это тоже будет поношение, это тоже будет изгнание, и будет изгнание из всей среды, и ты будешь себя чувствовать неким таким гадким утенком, потому что ты не принадлежишь этому миру. А если ты вдруг большой начальник, а у тебя возможность есть работать с различными средствами, и ты ничего не берешь и никому не даешь, а разве тебя примут в этом мире? Тебя тоже не примут в этом мире. Скажешь, что зачем нам нужен такой человек, ты тоже будешь изгнан и тоже будешь испытывать поношение, и не устроишься никуда на работу, и порой не знаешь, чем будет тебе кормить свою семью. Тоже изгнание, тоже мученичество, тоже поношение. Но таковых есть велика мзда в Царстве Небесном, великая награда, говорит Господь. Поэтому не смущайтесь этому. Конечно, они не могли представить себе 20 век, середину 20 века или начало 20 века, когда начнут гонения на Церковь Христову, когда появится великий сон новомучеников и исповедников российских, которые пройдут через такие испытания, которые были даже не придуманы в первые века христианства. очень злые, очень несмысленные испытания, как сказал один из проповедников, наверное, весь ад придумывал эти испытания, через которые прошли новомученики, исповедники российские, которые затем скажут, что весь мир против нас, и Бог не защищает нас. То есть было такое чувство, что все в этом мире перевернулось, что негде найти какую-то опору, эта боль, которая началась и которая не могла закончиться, которые находились в гулагах, в лагерях различных, порой всю свою сознательную жизнь, которые выходили на свободу на какое-то короткое время и которые принимали сильнейшие испытания, кого причащали раскаленным оловом, кого вешали на епитрахилях в Садских вратах, кого обливали на морозе холодной водой, и они превращались в ледяной столб, кого топили целыми кораблями и суднами в холодном океане. Кто-то имел трудные работы в рудниках и в строительстве дорог, и которых избивали, которых принуждали, о которых просто без всяких слов, то, что они христиане, просто убивали и уничтожали. И среди них также были самые разные люди. Это были и миряне разного сословия, от крестьян до тех, которые, может быть, имели какое-то положение в имперском обществе. Это были и те, которые были военачальниками. Это были и солдаты, и матросы. Это были люди самого разного сословия. Но то, что они были христианами, за это они страдали. За то, что они утверждали Церковь Христову. За то, что они говорили о законе Христовом, они получили великие испытания. Это было очень трудное время. Время, которое утверждало опять Церковь Христову. И, казалось бы, есть история. И в этой истории сказано, если мученика уничтожить, то на его место приходят очень-очень многие. Один из епископов плакал, потому что он рукополагал священника, и через 3 месяца его брали и расстреливали. Опять нового на этот приход рукополагать, его опять через 2-3 месяца берут и расстреливают. Когда он рукополагал очередного священника, он плакал, я говорю, опять рукополагаю еще одного мученика, который совершенно сознательно, не боясь, идет на смерть. И говорили о том, что увидит последнего попа в 80-е годы. Но пришли 80-е годы, и вернулось духовенство. И сегодня мы видим, как возрождается Церковь Христова. И злобствует против нее мир. Но опять-таки на место мучеников стоят еще сотни тех людей, которые пойдут за Христом и которые готовы сегодня принять это страдание, потому что имеют глубочайшую веру и готовы быть исповедниками в церкви нашей православной. Как было исповедничество в советское время. Ведь многие и дети, и взрослые были исповедниками, потому что они ходили в храм Божий. Их делали совершенно бесправными людьми, над ними смеялись. Их не принимали в общество, им не давали серьезной работы. То есть это им не давали возможность поступать в вузы, не давали возможность достойно проходить службу в советской армии и так далее. То есть это были люди, которые постоянно терпели некие гонения, поношения, как говорится, в этой заповеди блаженства, но которые не сходили с этого пути, но которые имели глубокое желание служить Богу. И сегодня многие из них совершают это служение Церкви Христовой. Действительно, прошли через трудные времена, через трудные испытания. Но вот эти вот удивительные слова Господа, они согревают душу, потому что каждый помнит, что эта жизнь, она временная. И эта временная жизнь ведет к вечной, к бесконечной жизни. Каждый помнит слова апостола Павла, желание имея умереть и со Христом быть. Конечно, когда мы говорим о новомучеников, исповедников российских, хочется сказать о некоторых из них, потому что многие из них это были простолюдины. Было духовенство, были святители, но ведь были простолюдины, как мужи и жены. И это, конечно, не может не радовать нас. Я сегодня специально немножечко кратенько подготовил для вас, дорогие братья и сестры, вот небольшие такие жизнеописания новомучеников, исповедников российских, просто даже беря несколько дней августа. 10 августа празднуется память священномученика Николая Диакона. С Николаем Петровичем было именно так. Окончив народное училище в 16 лет, он стал псаломщиком и послужил в этой должности почти всю свою жизнь. Рукоположение в диакона он сподобился в возрасте 50 лет, а через 2 года принял мученическую кончину. 10 августа 18 года, в день Смоленской иконы Божьей Матери, отца Николая отправили на станцию Егоршина на общественные работы. Там он был убит большевиками. Точные даты и место смерти отца Николая неизвестны. Память его празднуется в тот день, когда его последний раз видели живым. В селе, где служил отец диакон, был разорен Никольский храм. Разбиты кружки, унесены деньги и ковер. Была ограблена квартира священника. Причем похищенную из нее серебряную дароносицу один из красноармейцев использовал для хранения табака. 10 августа празднуется память мученицы Мавры Моисеевой, мирянка. Родилась в крестьянской семье, имела средняцкое хозяйство, жизнь ее протекала благополучно. Мавре Васильевне хотелось, чтобы храм в селе, куда она ходила, молиться был крепок и красив. И она стала собирать с прихожан деньги для проведения ремонта церковного здания. Люди активно откликнулись, наняли артель, плотников из 4 человек, которые сделали работу. Вскоре после этого Мавра Васильевна была арестована, и было предъявлено обвинение в том, что она участник религиозной контрреволюционной организации. Предоставляла свой дом для проведения нелегальных соборищ, возглавляла сбор средств для ремонта церкви. На допросах она рассказывала лишь о том, как собирала деньги и на храм, и заявила, что веру в Бога она не считает преступлением. Безбожная власть приговорила ее к расстрелу. 10 августа празднуется также память и еще одного священномученика Иоанна. Родился он в 900 году. В 1920 году его призвали в Красную армию. В это время жена его, Ольга Евдокимовна, ждала первого ребенка. Дочь Клавдия родилась в 21 году. И отец увидел ее, когда девочке шел 3-й год после окончания гражданской войны. Иван вернулся в родное село. Представляете, героя, вот можно сказать, вот этих революционных действий. Он вернулся в свое село, продолжал заниматься своим ремеслом. В 20-е годы он был лишен избирательных прав из-за происхождения, из торговцев. Первый арест состоялся в 1931 году. Приговоренный к 10 годам лишения свободы, Иван Ильич был досрочно освобожден из-за серьезной болезни. В 1937 году стал инициатором движения сельчан за открытие местного храма. Последовал арест, был обыск, и затем его опять-таки признали участником контрреволюционного антисоветской организации, вот, и приговорили также к расстрелу. Мученик Иоанн, мирянин. День памяти также 9 августа. Родители Ивана Васильевича были крепкими крестьянами. В непростое для русского крестьянства время коллективизации Иван Васильевич не стал разрушать сложившийся в семье уклад и хозяйство и продолжал вести как единоличник. Глядя на неудачи первых колхозов, он высказал свои мысли о том, что происходило. Он считал, что земле нужен настоящий хозяин, который душу в нее вкладывает и все делает старательно, а колхозники сами еще не разобрались, кто за что отвечает. Ломакин был глубоко верующим человеком, никогда не отказывал странникам в просьбе отдохнуть в его доме. Он постоянно ходил в церковь, а на праздники приглашал к себе священника. Семья Ивана Васильевича была большая, 8 человек. В 1937 году Иван Ломакин был арестован и обвинен как участник религиозной контрреволюционной организации. по заданию которой проводил антиколхозную агитацию. Также был приговорен к расстрелу. Ну и, конечно, очень удивительные святые – это мученица Арефа и мученик Арефа, мирянин. Он родился в Пензенской губернии, в крестьянской семье. Образование он не получил, всю жизнь занимаясь крестьянским трудом. Известно, что у него была жена Фекла и 5 сыновей. В 1937 году Арефий Петрович был арестован по подозрению в контрреволюционной деятельности, обвинен в том, что под видом религиозных бесед систематически проводил нелегальные сборища, на которых распространял провокационные слухи о падении советской власти, агитировал единоличников не вступать в колхоз. Также был приговорен к расстрелу. Еще один удивительный святой – священноисповедник Иоанн Оленевский, иерей. Дивный старец, отец Иоанн Оленевский. С рождения не пропускал ни одной службы. Сначала мама носила, потом сам бегал. Рано остался сиротой, мать умерла, отца не знал. Никто отечество даже не знал своего отчества, а отчество получил от крестного. Еще мальчиком он стал приучать себя к строгой жизни. Спал мало, сидя или согнувшись на полу, как котенок. Пищу принимал редко и помалу. С малых лет Иван отказывался от кушения мяса. Он пил обыкновенно стакан чая, который сам заваривал. Картошку на шестке круглую испечет и чаем запивает без хлеба. Сласти не принимал с малых лет, а конфеты детишкам раздавал. Чай же у него был лишь слегка послащен. Яичко принимал только одно на Пасху, когда все разговлялись. Изредка стаканчик молока выпьет, когда горло заболит. Однажды, чувствуя себя нездоровым, попросил сварить кашки гречневые на молоке. Ему сварили, а он только попробовал. Церковь святую любил, в храме пел, читал, в алтаре помогал и людей в церковь звал. Ночь у него была посвящена молитве. Спал мало, с перерывами, вскакивал на молитву. В темноте слышны были только слезы. Богоугодна была жизнь его. Девственник, постник, молитвенник, праведник. Рукоположили во дьякона в возрасте 66 лет. Через 20 лет, 86, он стал иереем. Несколько раз батюшку арестовывали, но каждый раз милостью Божию отпускали. Есть свидетельство, что отца Иоанна однажды хотели расстрелять. Поставили на берегу и дали залп, но пули отскакивали от него, как будто от железного. Как-то раз в келью старца пришли 2 милиционера и объявили, что их послали за ним. «Собирайтесь, дедушка!» Батюшка немного помолчал, потом смиренно и кротко сказал: «Сейчас соберусь, а тебя завтра хоронить будем». Махнул рукой на одного милиционера. Увезли старца в тюрьму, а на другой день этот милиционер умер, как и предсказал старец. Не стяжателен, не злобив, светил всегда и радостен. Господь даровал ему дары прозорливости и исцеления страждущих. Никто не отходил от старца неисцеленным. Исправлялись физические недуги. Бесы бежали, как от огня. 6 августа 1951 года, в возрасте 97 лет, Господь призвал старца в свои обители. Почитаемый даже до сегодняшнего дня, он был похоронен в Оленевке, а сейчас в Пензенской епархии обретли его мощи. И, конечно, священноисповедника Иоанна Оленевский является небесным покровителем и особо почитаемым святым в Пензенской митрополии. Ну и, я думаю, уже, наверное, и во всей нашей православной церкви. Вот какие были времена и могут наступить в любое время. И каждый из нас должен помнить, если мы хотим быть блаженными, то блажение сей, когда поносят вам, и жденут, и рекут всяк зол глагол на вылжущей мене ради. Радуйтесь и веселитесь, яком взда ваша много на небесех. То есть Господь, конечно, обещает особую награду тем, который до конца донесет вот этот крест. И будет, конечно, помнить о том, что не нужно бояться, что этот мир не будет нас принимать. Весь мир лежит во зле. Господь так и сказал, что мир любит только своих, а мы не его, мы Божьи. Поэтому должны себя приготовить к различным испытаниям. Но помните о том, что без награды Господь никого не оставит. Кто претерпит до конца, тот и получит великую награду от Господа в Царстве Небесном. Закончились заповеди блаженства, дорогие братья и сестры. Мы с вами продолжим, конечно, наши беседы. И следующие наши беседы будут посвящены молитве Господней, Отче наш. Мы будем с вами говорить, о чем эта молитва, почему она называется молитвой Господней, какой смысл она несет в нашу жизнь, и почему Господь нам оставил именно эти слова, которые открывают нам и общение с Богом, и в то же время тот путь, по которому мы должны с вами идти. А сегодня я прощаюсь с вами. Храни вас всех, Господь. И до новых встреч!